Территория веры.
Добрый вечер, наши дорогие слушатели. Я приветствую вас. Я ведущая программы Кира Преображенская. И сегодня тема нашего эфира, она в полной мере, мне кажется, соответствует нашему профилю программы. Мы сегодня поговорим о сюжете «Религия и искусство». Понятно, что поскольку мы с вами находимся на территории веры, то вопросы религии, они всегда в центре нашего внимания. И мы попробуем рассмотреть, как религия взаимодействует с искусством, может ли искусство рассматриваться как-то в призме религии. Почему мы сравниваем эти два понятия? Ну, потому что и религия, и искусство в равной мере направлены к трансцендентному. И, как правило, и религия, и искусство не опираются на четко сформулированные какие-то рациональные тезисы. Но вот сегодня у нас в студии гости, которые, мне кажется, очень профессионально смогут подсказать нам, где и как проходят границы вот этих феноменов. Я их представлю. У нас в студии Владимир Егоров, кандидат философских наук, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований, религиовед и философ. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Владимир у нас довольно частый гость на эфирах. Вы его прекрасно помните. А также наш гость сегодня Татьяна Пронина, доктор философских наук, заведующая научно-исследовательским центром религиоведческих и этнополитических исследований, соответственно, тоже и религиовед, и философ. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, коллеги.
Может быть, давайте начнем с тезиса, насколько, коллеги, вы считаете правильным тезис о том, что у религии и искусства есть некое общее. Но прежде чем мы перейдем к дискуссии, я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире, и слушатели могут присоединиться к нашему разговору, как-то поделиться своими мнениями или, может быть, задать вопросы нашим собеседникам. Номер прямого эфира 346-3061. Также можно написать в WhatsApp по номеру 921-982-86-56. Нас в студии также с нами звукорежиссер Евгения Дугарева. И вот, наконец, мы вот этой дружной командой приступаем к обсуждению темы религии и искусства. Вот. Единственное, прежде чем мы перейдем все-таки к обсуждению, я хочу напомнить нашим слушателям, которые особенно строго любят подходить к анализу того, что мы говорим на эфире, и утверждать, что это недостаточно научно, и дайте, пожалуйста, нам настоящих ученых. Вот, я хочу сказать, что, дорогие коллеги, вот у нас в студии прямо вот настоящие ученые, вот еще более настоящих ученых я придумать даже не могу. Вот. Ну а теперь все-таки, друзья и коллеги, религия и искусство, можем ли мы провести какие-то параллели здесь? Может быть, Владимир, вы начнете сюжет.
Да, спасибо за комплименты. Вот в начале передачи надеюсь, как бы сохранить вот такой позитивный настрой по отношению к вам, к нам. Но религия и искусство, несомненно, связаны друг с другом, хотя бы потому, что мы уже их поставили вместе. Значит, мы имеем право это обсуждать. И глядя в прошлое, историю нашей страны, историю мировой цивилизации, конечно же, мы будем говорить в первую очередь, судя по всему, о христианстве, как одно из представительств религии. И как раз в христианстве-то мы много чего и найдем, что мы отнесем к искусству. Но стоит разделить искусство, наверное, на две вещи, на две части — религиозное искусство и светское искусство. Вот мы говорим, наверное, и о том, и о другом.
Но можно я вас сразу перебью? Вот как вы считаете, икона? Вот я прошу прощения у наших православных слушателей, но ведь многие неверующие думают, что икона — это вот именно произведение искусства, изображение Христа и все.
Ну, вот как раз это тоже очень хороший вопрос, который рассматривался во второй половине XX века. Религиозный предмет, как икона, находящаяся в храме, является ли произведением искусства, либо икона, находящаяся в русском музее, да, или в Эрмитаже, является искусством. Но можно и так рассматривать, скажем, 20-21 век. Он подвижен в своих выводах, и мы уже можем, в общем-то, утверждать, что и в храме иконы — это искусство.
Вот. А в музее икона — это предмет искусства. Религиозный.
Тоже может быть, потому что были случаи, когда, скажем, православные инициативные православные приходили в Эрмитаж и пытались молиться около икон, которые были там выставлены. Но это такой православный акционизм, наверное, был, который показывает, что у нас есть, ну, вопросы, которые требуют обсуждения возвращения икон из музея в храмы и, возможно, трансляция икон не вне храмов, а в музее, потому что они несут еще, конечно, эстетическую нагрузку, у них есть своя история, это место, время, мастер, который писал, в общем, весь тот бэкграунд, который присутствует. Еще один важный момент, как мне кажется, стоит упомянуть, наверное, о прикладных предметах, которые встречаются в религиях. Ну, скажем, если говорить о христианстве, то это предметы утвари, это предметы, которые связаны с причастием и так далее. Так вот, у них нет сакрального смысла, в прямом смысле, как у иконы. Эти предметы не отсылают к Богу. Но, тем не менее, эти предметы становятся декоративной частью и сами по себе становятся произведением искусства, потому что выполнены высочайшими и величайшими мастерами своего времени. Как к этому относиться? Ну и уж совсем так в копилку, кроме живописи, у нас есть и скульптура. А на первое место, наверное, стоит даже поставить, наверное, сакральную архитектуру храма. Там, где место, где пребывает Бог, он имеет еще и эстетическое значение. Вот такой, да, большой и интересный комплекс сегодняшнего обсуждения.
Татьяна, а вы какие ракурсы видите вот в этом вопросе?
Ну, я сделаю небольшую такую вступительную ремарку, небольшую, что, ну, религию и искусство объединяет, конечно, то, что они две эти сферы духовного бытия основаны на образной и эмоциональной, зиждется, да, на образной эмоциональной основе. Это их, конечно, объединяет. Но у меня вот свой взгляд, да, на этот вопрос, если позволите, как-то вот на современность больше я ориентируюсь, что меняется роль религии в жизни современного человека. Ну, как мы, исследователи, говорим, чтобы нас не обвинили в ненаучности, да, меняются функции, исполняемые религиями в жизни современного общества и в жизни человека. Религия не уходит из нашей жизни, да, вопреки теории секуляризации классической, которую многие наши коллеги предлагают уже так не первое десятилетие выкинуть на свалку. Но, тем не менее, вот комплекс исполняемых функций религиями в обществе, он существенно изменился. Ну, например, да, вот, можно сказать о медицине, которой занимались ранее в значительной степени религиозные сообщества. Сегодня это удел государства, ну, коммерческих, понятно, медицинских там, учреждений. Это требует подготовки большого количества специалистов, серьезной подготовки. Наука серьезно потеснила религии. Вот то же самое происходит и с искусством. И я бы отметила, что здесь есть несколько векторов. Вот первый из этих векторов — искусство сегодня может быть для человека религией. И это и теоретически имеет оформление определенное, с одной стороны. С другой стороны, мы можем видеть, что искусство дарит человеку те переживания, да, которые ему также дарит и религия. Ну, например, компенсирует, да, дает ему расслабление, вдохновение и вдохновение, в свою очередь.
Татьяна, извините, я вас перебью, потому что к нам хочет присоединиться слушатель, и здесь мы передаем слово слушателю. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Приветствую вас.
Ну, что сказать, что общего в религии с искусством? Ну, начну с искусства. Искусство — это одно из форм лжи.
Так.
И еще, хотелось бы слушать бы в вашей студии, ну, понимаете, ученых, но других ученых.
Ну, спасибо.
А вот... Я уже говорил то самое, что кого нужно приглашать в студию. А вы не приглашаете их уже десятилетиями, годами. Это существенный минус, извините за критику.
Да-да. Хорошо, спасибо, Виктор Кузьмич.
Позвольте, да, мне вот ответить на реплику о том, что искусство — это форма лжи, по-моему, да. Так он, наш уважаемый слушатель, заметил. И надо сказать, что вот такого рода обвинение, оно звучит, я называю это спором, знаете, этиков и эстетиков. Когда этики говорят, что вот вы уходите от решения насущных социальных проблем, да, от страданий, невзгод этого мира в иллюзорный мир, создаваемый искусством. В действительности я называю этот уход, переначивая название фильма, да, «Жить с широко закрытыми глазами». То есть мы, закрывая глаза, углубляемся в себя. Благодаря искусству, постигая лучше себя, начинаем тоньше и глубже чувствовать и окружающий мир. И иногда жестом в театре и в кино, один жест, да, перевешивает там довольно многочисленные пространные тирады правильных слов. То есть, как вот говорил Дмитрий Пригов, слова истощились, обесценились. И это в некотором роде... Можно провести параллельно вот с учением Владимира Сергеевича Соловьева, русского философа, о теургии, когда он говорил, что его теория преображения мира по законам красоты, он отводит искусству роль новой религии. В работе вот «Три речи в памяти о Достоевском» он говорил, что поэты, художники должны стать новыми жрецами. И я бы еще вот упомянул в связи с этим... Очень мне нравится, она считает блестящей на уровне смыслов искусствовед наш петербургский Екатерина Андреева, знаток советского нонконформизма. Она их тоже уподобляла таким, знаете, тем, кто преображает этот мир, сказочниками называя их, да, создавая новый мир из отбросов позднего советского периода. Вот как-то так она это формулировала. Но... Раз уж вот мы начали говорить о взаимоотношении искусства и религии, то второй вектор, который вот я бы обозначила, Владимир Александрович его тоже касался, он важный. Сегодня приобщение человека часто происходит к религии, и даже Владимир Александрович, наверное, вот на конкретных религиозных сообществах дополнит. Приобщение к религии происходит через культурные эквиваленты, как раз через искусство, например. Да, через литературу. Многие наши современники русской интеллигенции пришли к религии через Достоевского, Толстого, Лескова там, и тому
через
подобное.
Через рок-оперу.
Да. И даже через Михаила Булгакова, Машера и Маргариту.
Да.
Дорогие коллеги, дадим слово слушателю. Конечно. И вернемся к теме нашей беседы. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Искусство и религия по-своему уникальны и прекрасно. Неповторимо.
Спасибо большое, Дмитрий. Ну вот действительно уникальны и прекрасны. И вот вернемся к теме, что искусство может стать двигателем через или там путеводной звездой для того, чтобы человек обратился к религии.
По ту стороннему или по сил стороннему.
Ну вот, общаясь с представителями различных религиозных сообществ, если вы позволите, я тоже добавлю, мы не раз отмечали, они сами нам говорят, да, что вот первоначально я увлекся, например, там, праздничной культурой, поэзией, танцевальной культурой, связанной с той или иной духовной традицией или религиозной традицией. И только после этого стал обращать внимание на вероучительные положения некие, да, на религиозные практики, углубился в этом и пришел к вере, пришел к тому, что стал в этих религиозных практиках участвовать в жизни религиозного сообщества. Это и общество сознания Кришны, вот такие интервью были. И это было и у православных, когда они говорят, что через религиозное искусство, да, испытывая некое благоговение, вот в начале разговора тоже это упомянули, это совершенно справедливое замечание. И в музее перед произведением, через которое до нас доносятся те или иные вероучительные идеи, мы можем испытать благоговение. И в этом особенность, конечно, искусства. На сегодняшний день, ну, как можно сказать, да, религия используют искусство для того, чтобы в доступных для нас формах, да, донести свои вероучительные идеи, создать определенную духовную атмосферу для верующих или для тех, кто интересуется, да, хотел бы что-то узнать об этой религии.
Спасибо. Я думаю, это очень важный момент, что религия может привлекать средства искусства для того, чтобы создать вот эту атмосферу. И тем самым, мне кажется, мы видим, что религия — это и не вопрос чисто веры, вот как это в быту понимается, верую ибо абсурдно, как в свое время Тертуллиан говорил. И в то же время человек — это целостное существо. И религиозный человек — это не значит, что он не живет в мире, да, он какой-то, не знаю, узкий в своем спектре восприятия. Но вот сейчас я предлагаю нам сделать небольшую паузу и как раз обратиться, собственно, к стихии искусства. И ведь музыка тоже имеет большое значение в духовной жизни, и практически все религии используют музыку. Но вот сейчас мы послушаем не религиозную музыку, но тем не менее, вот если учитывать, что импрессионизм в музыке там, вот в начале XX века тоже ставил задачи человека приобщить к чему-то трансцендентному, мне кажется, вот Клоду Дебюсси, которого мы сейчас как раз и послушаем, это очень даже удавалось. И сейчас прозвучит его «Арабеска номер один». Территория веры. Мы сегодня говорим о теме религия и искусство, и у нас в студии два религиоведа: Владимир Егоров и Татьяна Пронина, кандидат философских наук и доктор философских наук. И также к нам присоединяется слушатель, вполне вероятно, без научной степени, но тем не менее, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Да, я без всякой научной степени.
Да.
Но я, для меня абсолютно полно убеждение, что именно религия, религиозные воззрения, начиная с языческих времен, дали толчок развитию искусству. И только лишь тогда появилось светское искусство, когда уже достигла мастерства, скажем так, изобразительное искусство. А у меня в связи с этим вопрос. Это было мое убеждение, а сейчас вопрос. А вот изначально вот все эти знаменитые Мадонны, Рафаэлевские, Леонардо да Винчи, они изначально были иконами, а потом стали уже картинами? Или все-таки изначально почему-то заказок для украшения интерьера они создавались? Не знают ли ваши гости приглашенные?
Спасибо, Наталья, за вопрос. Коллеги, что... Кто ответит?
Ну, пожалуйста.
Я небольшую реплику, может, Владимир Александрович, вы добавите. Ответ на очень простой. Вот те произведения, которые уважаемая Наталья перечислила, они, конечно, создавались как религиозная живопись. То есть для благоукрашения храмовых пространств, для назидания. То есть что такое живопись в храме, да, те или иные изображения. Это переложение тех же, как я уже сказала, да, вероучительных идей, библейских, евангельских идей в визуальную форму, чтобы... Ну, Библия для безграмотных, условно говоря. И добавляя к этому, хочу сказать, что религии сегодня освоили, присвоили, да, практически все искусства, которые, ну, мы, может быть, вспомним. От иконописи, которую упоминали в самом начале, до, ну, например, такого современного вида искусства, одно из самых современных, как видеоарт. Uh-huh. И вот посмотрите, у нас есть такой автор замечательный, да, как Белвиола. Его видеоинсталляции, которые в Англиканском соборе Святого Павла в Лондоне размещены, сколько было тоже споров. И часть из них даже сегодня вот наши слушатели такого рода вопросы, ну и до них другие наши собеседники озвучивали, должны ли быть эти инсталляции, да, в храме. Мы привыкли к иконам, к религиозной живописи, к скульптуре. И здесь вдруг, в общем-то, даже без Христа образы, но они сегодня там, и они вызывают благоговейные чувства тех, кто посещает mm-hmm. этот собор.
Спасибо, Татьяна. У нас еще есть и сообщение в WhatsApp, но, надеюсь, слушатели немножко подождут. Я озвучу чуть попозже, а сейчас дадим слово слушателю. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Екатерина.
Да.
Знаете, вот, так я думаю, соображаю, вот искусство, конечно, красота, а я не думаю, что религия — это красота, а у религии столько, знаете, какого-то потустороннего, того уму непостижимо. Знаете, вот еще я думаю, что вот жизнь, она вообще и прекрасна, и не прекрасна, вы поняли, да?
Угу.
Во всех смыслах. Поэтому вот это, если человек поймет, он и будет искать истину. Вот. А в целом-то вот практическая наша жизнь, это вот, ну... Это я не знаю, как сказать. Ну, в общем, как бы я и сказала вам уже. Вот, угу. Спасибо.
Спасибо большое, Екатерина. Жизнь многообразна.
Да, непроста.
Вот. Если позволите, я прочитаю одно из сообщений в WhatsApp. Юлия пишет. Уважаемый ведущий, как вы считаете, где проходит грань, когда использование религиозных символов в светском искусстве допустимо, а когда это становится недопустимо? Кто определяет эти критерии? Например, использование сюжета иконы или отдельных элементов в дизайне допустимо это или нет? Вот, мне кажется, мы как-то говорили на сходную тему об оскорблении чувств верующих, когда с нами был еще монах Санкт-Петербургской буддийской общины Топпер, да, и мы как раз вот обсуждали такие вопросы. Но, может быть, Владимир, вы коротко прокомментируете,
да,
вот, где эта грань пролегает?
Это крайне непростой вопрос. Есть эксперты, которые определяют это. Конечно, возникают вопросы компетентности экспертов и кто эти эксперты. Но существуют какие-то, мне кажется, определенные человеческие критерии. Не надо оскорблять, во-первых, религиозные чувства других людей. Не надо быть циничным к тем сакральным персонажам, которые присутствуют в различных религиях. Но при этом не надо искать крамолу там, где ее нет. Тут доходит и до абсурда, что какое-нибудь исполнение спортивного танца на фоне буддийского храма, там история была в Тайване, по-моему, девушку арестовали, там такие строгие достаточно законы, в этом ничего такого особого-то нет. Но вот такие проблемы возникают, и, конечно же, использовать религиозные сюжеты в современном искусстве — это вообще-то нормально, потому что это наша культурная
наследие.
Это
тоже человеческая жизнь, да? Нам не стоит религию отделять от жизни простого человека. Да, Татьяна, пожалуйста.
Это же еще выход из канона, если раньше там иконопись была каноническое изображение, византийская школа, да, то вот эта светская живопись, которая вышла уже из храма в другое, но при этом изображает Мадонну, сакральность предметов слегка теряется, но это остается искусством, вызывает определенные чувства, может быть, другого градуса, другого измерения, но чувства благоговения это все равно возникает. Mm-hmm. Кстати, вспомнил еще, простите, хотел бы добавить по поводу изображения религиозных сюжетов либо техники Модельяне и Петров-Водкин. Вот уж кто использовал изображение Богоматери. Да, западноевропейский художник и отечественный художник. Очень... Вот хороший пример. Светское искусство на религиозную тему.
Прекрасный пример. Татьяна, вы что-то хотели добавить?
Да, я заслушалась Владимира Александровича. Совершенно с ним согласна, что грань вот здесь допустимого, да, она весь... определить ее, провести эту грань крайне сложно. Нас не раз уже привлекали к проведению такого рода экспертиз, и надо сказать, что закон, принятый в нашей стране, связанный с оскорблением чувств верующих, он очень трудно применим в правовой практике, да. И дело в том, что само понятие чувства, да, трудно дифференцировать, идентифицировать, что это такое. У всех разные могут быть переживания по поводу одного и того же объекта. Совершенно прав Владимир Александрович. Современное искусство очень активно использует религиозные сюжеты, персонажи, события из истории, священных историй различных религий. Смысла, символы, тем более. Вот даже контент-анализ, да, то есть вот сколько, как употребляется, упоминается, говорит о том, что это по-прежнему одни из самых востребованных сюжетов в современном искусстве. Ну, искусство, вот отвечая даже Наталье, которая вот перед этим предлагала, ну, на свое такое, да, нам осмысление, она скажет, что оно не прямолинейно, оно в опосредованных формах доносят до нас эти смыслы. Иногда даже, позволю себе сказать, перверсивных. Ну, то есть смягчу ситуацию, как бы, да, нам кажется, в искаженных формах. Но это замечательно. Вот я приведу даже два примера. Это очень интересно. Ну, фильм «Голгофа», очень известный фильм Макдонаха, да, там довольно такие сложные затрагиваются аспекты человеческой нравственности. Но сегодня вот такого рода высказывание может человека привести к духовному поиску, да, ну, гораздо более, может быть, эффективнее, чем чтение там, многих книг, которые написаны, там, я не знаю, 1000 лет назад.
Я бы здесь добавила, что действительно вот современная религиозность, она подразумевает именно поиск, а не повторение канонов. И в этом плане нам следует пересмотреть отношение к религии. Есть еще вопросы, я их чуть позже озвучу, а сейчас дадим слово слушателю. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Ну, для меня икона, где бы она ни находилась, в храме или в музее, это прежде всего икона. Это образ того святого, который на ней запечатлен. А вопрос у меня такой. Значит, ну, иконы, к сожалению, они очень многие были утрачены, просто уничтожены в эпоху вот богоборчества. А вот до этого, до, я с иронией говорю, эпохи исторического материализма, в музеях, допустим, в Русском музее, в Третьяковской галерее, были ли какие-то иконы, или они появились только после вот уже богоборчества? Благодарю вас.
Спасибо, Владимир.
Конечно, да. Были, конечно, были. Но ведь вот не было же для всеобщего возможности, да, приложиться к этой иконе Троица Рублева. Она находилась в совершенно определенном помещении, которое, ну, мы можем обозначить как, ну, помещение для хранения, для особого хранения этого удивительного произведения. Ну, понимаете, список, он освященный, он также будет обладать определенными, да, сакральными свойствами. А этот предмет мы должны сохранить для многих и многих поколений, просто для того, чтобы они увидели это удивительное искусство. Даже вот канон, справедливо вы, мои собеседники уважаемые, заметили, отношение к канону тоже меняется. Мы забываем иногда, формализуя, да, эту сферу, что как бы вот отклонились от канона, да, в ересь можем уклониться. А ведь канон, прежде всего, его цель — передать непередаваемое. То есть вот есть набор материальных средств, и как с помощью этих средств передать идеальное.
Замечательно. Я бы хотела озвучить два вопроса. Они практически об одном и том же, о том, что сегодня современное искусство, да, как оно может соотноситься с сакральной проблематикой. Вот вопрос одного из слушателей. Насколько, по вашему мнению, современное искусство может дать второе дыхание религиозной тематике? Например, картины Кандинского, композиция 6 и композиция 7. И сразу же озвучу схожий вопрос от нашей слушательницы Ирины. А как вы думаете, способно ли современное искусство вытеснить средневековое искусство храмового строения? И что сможет заменить впечатление от созерцания росписи храмов, написанной по принципу обратной перспективы? Вот видите, наши слушатели, они сразу вот смотрят в корень этой проблемы, потому что мы же живем вот в условиях современности. Может быть, Владимир, вы,
да,
как-то,
ну, давайте,
начнете отвечать?
Мы в основном сейчас работаем в пространстве христианства, и православие говорим про иконы, сакральную архитектуру, обратную перспективу. А я хотел вот все-таки напомнить, что сам феномен музея все-таки это изобретение все-таки 20 века как массового. Мы можем вспомнить Наполеона, который привез египетские предметы, сакральные религиозные предметы, стал их выставлять. Это первая форма музея, когда религиозные предметы были оторваны от того места, где они, во-первых, родились, и от тех людей, которые исповедовали эту религию. Они предстали предметом наслаждения визуального, без религиозных практик. То есть вот когда икона находится в музее, она все-таки остается для верующего человека и иконой, но для неверующего человека другой культуры — это произведение искусства. Так что мы можем говорить, что нахождение сакральных предметов в музеях — это нормально, ничего тут такого нет, это хорошо. По поводу современных форм, не приводит ли это к размыванию каких-то традиций, но, скорее всего, обогащает, как мне кажется. Вот я бы хотел привести пример сакральной архитектуры. Периодически на ресурсах интернет-пространства и визуально, я сам это встречал, мы можем встретить новые формы храмов, ну, скорее, там, часовен христианских, которые вписываются в окружающую среду. То есть 21 век — это особое отношение человека к окружающей среде, когда он становится, учитывает пейзаж, перспективу, холмистость, лес, озеро и так далее. Предположим, христианская часовня, либо христианский храм, православный, либо протестантский, может иметь полупрозрачные стены. В Финляндии, в Хельсинки, если вы знаете, есть храм в горе, очень красивый, особая форма. Я видел эскизы и макеты православных церквей, которые, ну, наверное, для нас выглядят немножко странновато, но это современный православный модернизм. Невероятно интересный по архитектуре, но нетипичный.
Вы знаете, я вот сейчас поделюсь своим впечатлением. Когда бываешь в Москве, а там много очень высотных зданий, и для Москвы это характерно, поскольку там сохранились маленькие храмы. И вот когда ты находишься там на каком-нибудь 12 этаже высотки, а внизу где-то там полуигрушечный вот этот храмик с луковкой, это, извините, для духовного чувства совсем нехорошо, потому что ты как бы сверху взираешь на сакральную архитектуру. И в этом плане действительно, наверное, хорошо, что современное искусство прислушивается к веянию времени. Но сейчас
позвольте, добавлю, вы пока там отметите. Да. Я встречаю современные православные небольшие храмы в микрорайонах, новых стройках. Угу. Но с моей точки зрения, это не лучшее художественное воплощение в микрорайонах, где стоят эти человейники, не вписываются эти сакральные сооружения в это пространство.
Абсолютно согласна.
Они смотрятся отчужденно там.
Да, другое, но надо, дадим сказать слово слушателю. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, не могу, конечно, понять, для чего выбрали вот такую тему. Может быть, вот религиоведение можно сравнивать вот с искусством, но религию, я думаю, что, наверное, нет. Вот если обратиться к истории, то реформа Петра I и патриарха Никона, она, конечно, превратила в религию в шоу, наподобие католической церкви. И потом та скульптура, конечно, которая применялась в Древней Египте, Греции, там, она, естественно, признана языческой, но в христианстве стала использоваться. Вот у староверов, я смотрю, там было все достаточно жестко, и во времена того же вот самого Рублева. И не было вот этой пышности. А вот вообще Богу-то это нужно, эта пышность? Спасибо.
Спасибо, Сергей.
А Богу аскеза нужна? Простите за встречный вопрос.
Прекрасно. Владимир, вы отлично ответили.
Да, безусловно. Эта пышность нужна людям. Да, и то в определенной традиции. В каких-то традициях сформировалось так, что в протестантизме, например, да, бедная церковь, эта пышность, напротив, не нужна, да, и как-то даже от нее стараются, ну, дистанцироваться. Но я вернусь вот к вопросу, может быть, предыдущих наших слушателей. Упомянули, да, мы как-то оставили их без ответа, от того же Кандинского. Mm-hmm. Может быть, я сейчас не буду говорить о Кандинском. Это действительно духовная живопись. И даже теоретические произведения Василия Кандинского, ну, воочию свидетельствует. Он изучал Троицу Рублева, да, достаточно так пристально с точки зрения выстраивания композиции произведений. А вот, пожалуйста, произведение Малевича «Черный квадрат». Это ведь по определению духовное произведение. Ну, я так называю это, в общем, можно признать своего рода абсолютной иконой, от нуля форм, икону, которую примут даже мусульмане, позволю себе вот такое. И соглашусь с коллегами в том, что православная архитектура храмовая на сегодняшний день переживает стагнацию. Вот мы видим ремейки, как я их называю, да, воспроизводят. А вот в консервации традиции видят сохранение якобы вот истинности веры, да, и приверженности каким-то вот таким основам. Но мы меняемся, и храмовая архитектура тоже должна меняться. В этом смысле очень динамично, конечно, развивается мусульманская, надо сказать, храмовая архитектура. Они находятся решения взаимосвязи сакрального пространства, например, с окружающей природой. Великолепный пример там в Малайзии исламских культовых сооружений, ну, вообще вот в той части, да, нашего мира, я наблюдаю очень интересные храмовые культовые сооружения. И хотелось бы, чтобы вот это было еще такое, были такие еще вопросы. Вытеснили современное искусство, там, средневековое искусство. Здесь я хочу сказать, что вытеснение определенно есть. Именно потому, что мы меняемся. Да, и мы на средневековое искусство часто сегодня смотрим как вот действительно арт-объекты. Потому что нам откликается то, что, ну, лучше выражает нас. А это, конечно, ну, что-то из большей мере современное искусство. Но мир сегодня очень такой многообразный. И поэтому сегодня довольно успешно и благополучно сосуществуют разные, да, тенденции, разные предпочтения наши. Ну, кому-то нравится классическая манера в религиозной живописи, кто-то сохраняет приверженность и испытывает благовейное чувство перед иконописью, да, которая основана на каноне. Ну, я упомянула сегодня уже видеоарт, который используется в том числе и в оформлении культовых пространств. Но, как я уже сказала, искусство, оно ведь опосредованно доносит до нас смыслы, да? В том числе и религиозные. Ну, вот, смотрите, я вам приведу пример с поэмой, который многие из нас любят, и Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Вроде бы далекое, да, от религиозной тематики произведения, а своего рода культуре в кавычках или искусство пития. Однако же там есть и прямые отсылки к евангельским текстам, там есть ангелы, там есть бесы, там есть своеобразное его хождение по кругам ада. Еще одна такая аллюзия, да, и с идеей ада, и с Данте. А чего стоит только одно его доказательство бытия Бога через икоту? Понимаете, вот наше время, оно такое ироничное. И вот это произведение, оно тоже, мне кажется, может человека привести к каким-то духовным поискам, а потом и к вере.
Ну вот я позволю себе еще один вопрос от нашего слушателя зачитать. Мне кажется, он очень интересный. Современное искусство, с одной стороны, приоткрывает картину развития в будущем. Можно ли приписать современному искусству своего рода функцию религиозную, пророческую? Вот мне кажется, это очень интересный ракурс. Ведь действительно и религия, и искусство говорят о зрении чего-то недоступного, да, вот сиюминутному восприятию. Вот пророческая функция у искусства современного, да, можно ли ее ожидать?
Ну, позвольте тогда я скажу. Такое интересное есть направление, как биоарт, вот, когда художники экспериментируют с телом человека, животных или что-то еще, дополняют его какими-то функциями, усиливают его возможности, восприятие, создают новые формы живой жизни. Вот известный пример, когда художники сделали существо, которого нет в мире. Они взяли, по-моему, гены медузы и, по-моему, кролика сделали вместе, и появился светящийся кролик. То есть фактически такая вот предтечи возможных будущих изменений, то, что, несомненно, скоро уже будет, пока мы это еще не достигли, но скоро это станет данностью, если про это говорить.
Вообще искусство во все времена же имеет вот некую пророческую функцию, потому что художники, они как бы предугадывают, потому что они чуть впереди находятся, ну, вот в своем состоянии.
И видят немножко по-другому, как не видит большинство, что, глядя на эти произведения, мы расширяем свое понимание о мире.
Ну вот к нам еще слушатель присоединяется. Говорите, пожалуйста.
Да, вот будьте добры, я
я прошу вернее прощения.
Да.
Вы знаете, я все время думаю, ведь все-таки вот люди это издревно все наблюдали, все передавали, потом написали. Вот я все думаю, это вот все человек делает. А вы знаете, вот как вот почему, вот скажите, вот почему вот все-таки не только у меня такое страшное сопротивление вот этой религии, которая, ну никак вот не там полезного-то много, но ну скажите, какой Бог есть, если никакого Бога нет? Вот разве почему нас оскорбляют вот все время атеистов? Ну, можно ли так думать? Ну, то есть можно, обязательно даже можно. Но нет, вот есть человек, вот все это сотворил, созидает, строит. Но почему вот эти древние, они были, и такие им страшно было. Вот попробуй скажи там, что Бога нет. А все-таки вот, ну, человек есть, и вот так его человек умоляет, вот все только слыша.
Екатерина, спасибо, мы поняли, значит... Почему человек, да, вот атеист, скажем так, все-таки не принимает идею Бога, и, соответственно, Екатерина считает, что религия умаляет человека, а на самом деле вообще вот и искусство, в том числе, дело рук человеческих, несомненно, да, с этим даже, с одной стороны, не станем спорить, а с другой стороны, я уже сразу начала спорить, потому что искусство как боговдохновенный процесс, да, вот религиозное искусство.
Позвольте, так. Вот я тоже да, приведу некоторое свое мнение по поводу высказанного Натальи. Вот чувствуется, что у человека некое такое недоумение, по меньшей мере, а может быть даже боль. Но вот мы и говорим сегодня об искусстве, да, что вот и в вашей последней реплике это, Кира, прозвучало, что искусство располагает особыми средствами, вот этими художественными, эстетическими, да, визуализацией, эмоциональность. И благодаря этим средствам мы тоже можем испытать переживания, схожие с теми, которые мы испытываем благодаря религиозному опыту. С одной стороны. С другой стороны, вот я могу привести пример из восточных духовных традиций, да, где духовные, религиозные практики имеют выраженную такую эстетическую форму. И когда встреча с красотой становится своего рода религиозной практикой, формой медитации. Есть даже такое направление, да, вот в дзен-буддизме, аварана-мона, любование вещами буквально, то есть любование теми или иными явлениями природы. Вот писатель такой замечательный Сунари Кавабата, лауреат Нобелевской премии, как раз в Нобелевской речи сказал, когда любуешься красотой четырех времен года, тогда слово «человек» звучит только как слово «друг». Понимаете? То есть вот красота только умиротворяет и объединяет искусство, поэтому, да, ну вот такое путь к взаимопониманию своего рода. Не случайно начала с этого, но для современного человека может быть неким таким аналогом религии.
Ну вот еще реплика от нашего слушателя. Он следующее нам сообщает. Искусство — это попытка разговора души с окружающим миром и трансляция результатов полученного диалога обществу. А религия — это передача диалога субъекта и Бога, и через церковь передача результатов этого общения окружающему обществу. Вопрос, насколько у искусства и религии в таких передачах и взаимодействиях разный функционал, и что их может в то же время объединять? Но вопрос, мне кажется, длинный, а времени-то осталось совсем пару минут.
Ну, я начну, Владимир Александрович, наверное, продолжит. Да, ну, мы уже сказали о том, что объединяет их, конечно, вот это эмоционально-образное система. И вот мы начали говорить о христианстве, все-таки это религия большинства россиян, которые называют себя верующими, да, ведь христианство не сразу приняло искусство. Мы там читаем у Иеронима, что якобы ангелы его бичевали за то, что он любил какие-то там виды искусства. В исповеди блаженного Августина, да, христианского писателя, авторитет которого признают ну, все христианские конфессии, он тоже признавался, что очень печалился о том, что в юности любил там поэзию, театр, другие виды искусства. Но со временем христианство признало искусство, ввело в арсенал своих средств, поняв, что это необходимо человеку, вот эта образность, вот эта визуализация или передача там с помощью слова, потому что слово в христианстве остается главным выразительным средством, и это очень эффективно.
А я бы добавила, лично я не вижу разницы у религии и искусства с объектом или субъектом созерцания. Да, в равной степени искусство может быть направлено к трансцендентному, и религиозное чувство может быть направлено к миру ровно в той же степени.
Да, вот. А можно добавить?
Да, пожалуйста.
Да, вот по поводу появления христианского искусства я бы все-таки предложил бы еще такую мысль о том, что христианство, когда стало легитимной религией и становится все более и более массовым явлением, ему было надо однозначно дистанцироваться от античности. Античность уже задавала свои определенные эстетические формы через культуру, через театр, через другие формы искусства. Так вот, монотеистическая религия поначалу предполагала разрыв с античностью, что было ясно видно, что это совсем другая религия. И вот такая аскеза, что ли, да, такая вот эстетическая, искусственная аскеза привела вот к появлению не только сакральных форм иконописи и так далее. А вот постепенно, когда стала происходить такая, ну, в хорошем смысле, секуляризация больше христианского мира, населения, в том числе противостояние, скажем, с исламским миром, то и искусство религиозной живописи стало выходить из храмов, чтобы презентовать, репрезентировать себя и не только в религиозном пространстве, но и в светском пространстве. Это такая экспансия христианства получается. Через искусство.
Да, Татьяна.
Я бы здесь вот еще добавила один момент. На мой взгляд, очень интересно, он меня восхищает. В рамках религиозного искусства, вот храмового искусства, было создано столько удивительных, ну, как бы было совершено столько удивительных прозрений, то есть гениальных находок буквально, словно бы художниками действительно руководил сам вот Господь. Понимаете? Угу. Решений функциональных даже, то, в которых соединяется функциональность и красота. Там, не знаю, световой пояс, который отделяет словно бы купол, да, от нижней основной части храма. То есть получается как бы два пространства, небесное и земное. Ну, или, символика, которая заключается в религиозном искусстве, она вообще кружит голову. Она и числовая, ну вот, скульптурно, например, католическая, она подобна иконописи, ну, более распространенной в Восточной церкви. Нет ни одной случайной детали. Понимаете, каждый адресует нас к какому-то месту вероучения.
Я считаю, что вот эти слова, которые сейчас озвучила наша собеседница Татьяна Сергеевна Пронина, доктор философских наук, также заведующий научно-исследовательским центром религиоведческих и этнополитических исследований, они как раз и объясняют для наших слушателей, например, для Сергея и Виктора Кузьмича, зачем мы вообще эту тему взяли. А потому что, извините, вся история мировой культуры, я шире возьму, не только искусство, это во многом пересечение с религиозной тематикой, с духовностью. И действительно вот эти вот прозрения, они очевидны. Вот я, поскольку уже нет никакой возможности дать время для подведения итогов, мне кажется, нам сейчас поможет наш слушатель из Ростова-на-Дону Сергей. Вот он написал следующую фразу, мне кажется, это вот вывод вполне. «Все очень просто, — говорит он, — и религия, и искусство выводят нас из профанного в сакральное». Вот. И также вот сегодня у нас в студии был Владимир Александрович Егоров, кандидат философских наук, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Владимир, согласны с этой репликой?
Так как не согласиться? Да, конечно, согласен.
Большое спасибо и вам, и Татьяне. Также я благодарю нашего звукорежиссера Евгению Дугареву. Как всегда, я благодарю и совершенно искренне благодарю наших слушателей, особенно тех, кто любит нас покритиковать. Да, ну, не угодить на всех, но с другой стороны...
Замечательные вопросы, замечательные реплики, да, сегодня.
И вот Татьяна Сергеевна пообещала, что в одной из следующих передач, ну не прямо, да, там, может быть, на следующей неделе, но она постарается пригласить ученого, который действительно атеист, и, может быть, сбудется наконец многолетняя мечта наших слушателей. Ну а в целом я хочу сказать следующее. Знаете, вот можно пытаться понравиться всякому, да, или избранному, но давайте отталкиваться все-таки от себя. Да? У каждого есть свои потребности, а у нас, ведущих программ, свои. Поэтому до следующих встреч. Думаю, что у нас впереди много интересных разговоров. До свидания.
До свидания. Всего доброго всем.